Глава 9. Солнце храбро взошло и согрело воздух над разрушенным городом и уцелевшей гаванью. Кулум нашел своего отца в развалинах фактории. Струан, неестественно сгорбившись, лежал на спине в углу одной из комнат в северном крыле. Он сжимал в объятиях маленькую худую китайскую девушку. Кулум удивился, как его отец мог любить ее, потому что ему она совсем не показалась прекрасной. Однако смерть не отняла у них красоты и достоинства. Их лица были спокойны, словно они спали. Кулум вышел из комнаты, спустился по разбитой лестнице и появился на пороге. Легкий восточный ветерок коснулся его щеки. Тесс ждала его снаружи. И когда она увидела, как он беспомощно покачал головой, ее глаза тоже наполнились слезами, и она взяла его за руку. Они пошли по Квинс-Роуд прочь из счастливой долины, не видя ничего вокруг. Новый город лежал в руинах. Весь берег был завален обломками. То тут, то там виднелись уцелевшие постройки. От некоторых остались одни стены, другие получили лишь мелкие повреждения. Берег ожил, люди спешили в разные стороны или стояли неподвижными группами, осматривая то, что осталось от их домов, контор, складов. Многие наблюдали за работой кули, извлекавших из-под обломков их промокшее имущество или занимавшихся ремонтом. Носильщики портшезов уже сновали по дороге, предлагая свои услуги. Тут же были и нищие. Армейские патрули заняли ключевые позиции, чтобы предотвратить неизбежные грабежи и мародерство. Но грабителей и мародеров оказалось на удивление мало. Сампана и Джонки занимались ловлей рыбы в гавани среди обломков разбитых лодок, покрывавших спокойную поверхность моря. Другие прибывали с материка, доставляя на остров новых поселенцев. И цепочка китайцев опять потянулась от берега в Тайпиншань. Над холмом клубился дым. В разрушенных лачугах кое-где вспыхнули пожары. Но под этим дымом уже слышался деятельный гул. Ресторанчики, чайные и продовольственные лавки, уличные торговцы вновь занялись своим делом, пока жители, орудуя молотками, пилами, лопатами и, конечно, языком, латали свои дома или начинали отстраивать их заново, благословляя Йос за то, что остались живы. «Посмотри, Кулум, милый», — сказала Тесс. Они были рядом с доками. Кулум пребывал в оцепенении, рассудок почти не повиновался ему. Он посмотрел туда, куда показывала ее рука. На пологом склоне холма стоял их почти законченный дом, без крыши, съехавший на бок с фундамента. «О, Господи!» — расстроилась Тесс. «Что же нам теперь делать?» Он не ответил. Ее страхи умножились, когда она почувствовала, что он в панике. «Пойдем, дорогой, давай зайдем в отель, а потом...» «Потом на белую ведьму пойдем, милый!» К ним торопливым шагом приблизился Скиннер. Его лицо лоснилось от пота, порванная одежда была вся в грязи. «Извините меня, мистер Кулум, где Тайпен?»
«Что?»
«Тайпен, вы не знаете, где он? Мне необходимо срочно увидеться с ним!»
Кулум ничего не ответил, поэтому Тесс сказала. «Он... он мертв?»
«А?»
«Он мертв, мистер Скиннер. Мы... мой...» Кулум видел его. Он умер в фактории.
«О, боже, нет!» — хрипло выдохнул Скиннер. «Вот он, мой проклятый Йос!» Он пробормотал соболезнования и вернулся в типографию к сломанному прессу. «Ты издатель и владелец!» — прокричал он. «Только чего? Пресса у тебя нет и нет денег, чтобы купить новый. А теперь, когда Тайпен мертв, тебе не у кого их занять. Следовательно, ничем ты не владеешь, и дело твое труба, труба! Черт побери, что же делать? Он пнул ногой кучу обломков, не обращая внимания на кули, стоявших в стороне и терпеливо дожидавшихся его приказаний. Черт, 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 и надо же ему было умереть в такое время! Он еще несколько минут негодовал и клял судьбу, потом сел на высокий табурет. Что же теперь делать? Ну, соберись, думай! Итак, сказал он себе, первым делом ты должен выпустить газету, специальный выпуск. — Как? На ручном прессе. — Да, ручной пресс, — повторил он вслух. — Рабочие руки у тебя есть, это ты можешь сделать. — Что потом? Он заметил, что кули наблюдают за ним. — Потом ты будешь держать язык за зубами, — предостерег он себя. — Сначала выпусти газету, потом пойди к этому беспомощному юному идиоту Кулуму и уговори его выложить деньги за новый пресс. Это тебе удастся без труда, и держи язык за зубами. Вошел Блор. Его лицо напоминало застывшую маску. «Доброе утро!» — поздоровался он. «Черт, это какой-то ужас! Стойки исчезли, словно их и не было вместе с Паддоком. Голое место! Потерял 4 лошадей. Мерина тоже, дьявол, забери меня совсем!» «Тайпен мертв!» «О, Господи!» Блор прислонился к треснувшему косяку. Тогда конец всему. Что ж, я так и думал. Слишком уж все было хорошо, чтобы долго продолжаться. А? Гонконг, жокей-клуб, вообще все. На всем теперь можно ставить крест. Тут и думать нечего. Вся колония в развалинах. Этот новый клещ Вайлан только взглянет раз, и у него голова отвалится от хохота. Теперь без Тайпена надежды нет никакой. Черт возьми, он мне нравился.
— Это ведь он послал вас ко мне, не так ли? Секретной депешей.
— Нет, — ответил Блор. Он дал слово Тайпену. Тайна есть тайна. Бедняга. По-своему, я даже рад, что он не увидит конца колонии.
Скиннер взял его за руку и повернул лицом к морю. Что там такое?
А? Гавань? Что же еще?
Это беда всех людей. Они или не хотят думать, или не хотят видеть. Флот целый, невредимый, все торговые суда. Мы потеряли один фрегат, который выбросил на берег. Но его отремонтируют, и через неделю он будет как новый. То же самое с отдыхающим облаком. Бостонская принцесса наскочила на скалы у Кулуна. Но это все. Неужели вы не понимаете? Самый страшный за всю историю тайфун устроил Гонконгу испытание. И остров вышел из него с честью, под барабанную дробь. И с развивающимися знаменами, клянусь богом, этот тайфун был огромным йосом. Вы полагаете, адмирал не понимает этого? Вы полагаете, даже этот болван Каннингтон не понимает, что основа нашей военной мощи — это флот? Что бы там себе ни думал наш пустоголовый генерал? «Морская держава, клянусь богом!»
«Боже милостивый, вы действительно так думаете?»
Скиннер уже отвернулся от двери и стал пробираться на свое место, ногой отшвыривая мусор с дороги. Он сел за стол, достал перо, чернила и бумагу и начал быстро писать.
«Вы действительно так думаете?»
«Будь я на вашем месте, я бы начал готовить чертежи новых стоек и паддока». «Хотите, чтобы я напечатал о том, что очередные скачки состоятся в назначенное время?»
«Конечно!» «О, это замечательно!» «Да!» — Блор задумался на мгновение. «Нам нужно завести традицию!» «Придумал! Мы устроим специальный заезд! Самый крупный денежный приз года! Последний заезд сезона! Он будет называться «Приз Тайпена!»
«Хорошо, сегодня вечером вы прочтете об этом!»
Блор некоторое время смотрел, как Скиннер пишет. «Готовите ему некролог?»
Скиннер открыл ящик и подтолкнул к молодому человеку несколько сложенных листов бумаги. «Я написал его еще несколько дней назад. Прочтите. Потом можете помочь мне с ручным прессом».
Кулум и Тесс все еще стояли там, где их оставил Скиннер. «Пойдем, милый». Тесс потянула его за руку. Ее сердце сжималось от боли.
Кулум сделал над собой усилие и сосредоточился. «Почему бы тебе не отправиться на Белую ведьму? Я уверен, они тревожатся и хотят узнать, что с тобой все в порядке. Я приеду туда позже.
Оставь меня одного на время, хорошо, дорогая? Я... Ну, просто оставь меня одного.
О, Колум, что же нам теперь делать?
Не знаю. Я не знаю. Он поймал ее взгляд, и потом она ушла. Колум зашагал к Глессинг-Пойнт, ничего не слыша и не видя вокруг. Время перестало для него существовать. О, Господи, Владыка Небесный, что мне делать?
«Мистер Строн!»
— он почувствовал, как его дернули за рукав, и это вывело его из оцепенения. Он заметил, что солнце уже высоко, а сам он стоит, прислонившись спиной к торчащему обломку флагштока на Глессинг-Пойнт. Сверху на него взирал главный старшина корабельной полиции.
«Я от его превосходительства, мистер Строн! Не будете ли вы добры подняться к нему на борт?»
«Да?» «Да, разумеется», — ответил Колум, чувствуя себя опустошенным и полностью утратившим способность мыслить. Он позволил главному старшине отвести его к ожидающему их катеру. Поднялся по трапу на палубу флагмана, потом спустился вниз.
«Мой дорогой Колум», — произнес Лонгстаф, — «ужасное известие, ужасное. Портвейн?»
«Нет, нет, благодарю вас, ваше превосходительство.
Садитесь!» «Да, ужасно, ошеломляюще. Едва я услышал эту новость, как сразу же послал за вами, чтобы выразить вам свои соболезнования».
«Благодарю вас.
Я отплываю завтра с отливом. Новый полномочный посланник прислал с Монсием сообщение, что он в Макао. Черт бы его побрал. Почему, дьявол, его забери, он не мог подождать? Черт бы побрал этот тайфун, черт бы побрал Дирка, черт бы побрал все на свете». «Вы знакомы с Монсием, не так ли?»
«Нет, нет, сэр.
Впрочем, это не важно. Честное слово, все это чертовски досадно. Монсий находился в той же фактории, и на нем не царапины». «Да, ужасно. Никогда не знаешь, чего ждать от Йосса».
Он взял понюшку табаку и чихнул.
«Вы слышали, что Горацио тоже погиб? Чертов болван! Как уж его-то угораздило погибнуть! Его смерть все так усложняет».
«Нет, нет, сэр. Последний раз, я полагал, он в Макао.
О, кстати, ваш отец приготовил для меня кое-какие документы. Мне необходимо получить их перед отплытием».
Колум порылся в памяти. Это усилие вымотало его окончательно. «Он не упоминал о них при мне, ваше превосходительство?»
«Я ничего о них не знаю». «Но я уверен, он держал эти бумаги в надежном месте», — сказал Лонгстоу в восторге от того, что Колум не знает их содержания. «Сейф, Колум, там они и должны быть. Где находится его личный сейф?»
«Я не знаю, сэр. Я спрошу у Варгаша».
«Ну же, Колум, соберитесь с мыслями. Жизнь продолжается. Предоставь мертвым погребать своих мертвецов и все такое. Нельзя сдаваться. Ну, где у него сейф, думаете? В фактории? На отдыхающем облаке?»
«Я не знаю».
«Тогда я предлагаю вам найти его и очень быстро».
Голос Лонгстафа стал резким.
«Дело это чрезвычайной важности. Никого в него не посвящайте. Вы знаете, как карается государственная измена?»
«Да, да, конечно», — пробормотал Колум, напуганный его грозным тоном.
«Хорошо. И не забывайте, что вы по-прежнему заместитель секретаря колонии и присягали короне. Я передал эти документы в руки вашему отцу, чтобы он хранил их для меня. Это строжайше секретные бумаги, касающиеся некой дружественной державы. Карты, документы на русском языке с английским переводом. Найдите их. Как только они окажутся у нас, немедленно возвращайтесь сюда. В любом случае, я жду вас здесь, на закате. Если вы не справитесь с этим поручением, я сам им займусь. Ах, да, вы еще выступите моим консигнатором в отношении партии кое-каких семян. Их доставят на остров через несколько дней. Вы переправите их мне, соблюдая ту же секретность. Вставай!» — громко позвал он. Дверь тут же открылась. «Да, сэр? Проводите мистера Колума на берег!»
Колум в панике проследовал к баркасу. Оказавшись на берегу, он торопливо зашагал к отдыхающему облаку. Корабль стоял почти вертикально в самой середине плавучей деревни Сампанов. Кругом него были расставлены солдаты, охранявшие судно от грабителей. Он вскарабкался на палубу и спустился внутрь. У каюты Строна с тесаком в руке стоял на страже Лимдин. «Масса мертвый?» — спросил он.
«Да».
Лимдин ничего не сказал Не изменилось и выражение его лица. —
Когда-то и пен-бумаги есть, важные бумаги, куда класть? — спросил Кулум.
— Я? —
Бумаги в сейф класть. Сейф есть? Ящик с замком.
Лемдин знаком пригласил его войти в комнату и показал сейф, устроенный в перегородке спальни Струана.
— Это? — Ключ?
— Ключа нет есть. Тайпен есть, ладно. —
Где бы он мог хранить ключ? — в отчаянии спрашивал себя Кулум. — С собой. — Конечно, он носил его с собой. Мне придется... Может быть, у Варгаша есть дубликат?
— О, Господи, всемогущий, помоги мне. Будут, да, похороны и гроб. Где мне и как быть с девушкой, китайской девушкой? Можно ли ее похоронить вместе с ним? Нет, это неправильно. У него есть от нее дети? Да, ведь он говорил мне, что есть. Где они? Под развалинами? Думай, Кулум, проснись же, ради бога, как быть с кораблями и с деньгами? Он оставил завещание.
Забудь об этом, это пока не важно, все не важно. Ты должен найти секретные бумаги, что там говорил Лонгстав, карты и русский документ.
В каюте неслышно появился Брок. Он прочел страх и беспомощность на лице юноши и увидел пятна крови на его руках и одежде.
— Доброе утро, парень, — мягко проговорил он. — Я пришел сразу же, как только узнал. Мне очень жаль, что все так вышло, парень, но ты не бойся. Я сделаю за тебя все, что нужно.
— О, спасибо вам, мистер Брок, — ответил Кулум с заметным облегчением. — Просто я... У него подогнулись колени, и он сел.
— Тесс сказала, не будь тебя, она бы погибла, и Глессинг тоже. — То, что случилось с твоим отцом, плохой, Йос. Но ты не бойся. Я побывал в фактории, парень, и я все приготовлю как надо. Я приказал Орлову приспустить льва и дракона, а отдыхающее облако мы быстро приведем в порядок, и оглянуться не успеешь. Ты пока успокойся, переведи дух. Я присмотрю за всем.
О, благодарю вас, мистер Брок. Вы не видели у него ключа? Мне нужно найти...
Кулум едва не рассказал ему все о документах, но вовремя вспомнил, что говорил ему Лонгстав о государственной измене.
— Я просто подумал, — запинаясь, пробормотал он в смущении, — ну, мне, наверное, следует просмотреть его бумаги.
— Я не шарил по его карманам, — холодно произнес Брок. — Просто положил его как нужно и убрал с глаз женщину.
— Да, Дирк, — сказал он себе, — до самого гроба я не забуду, как вы выглядели, ты и твоя язычница вместе. Но ради твоего собственного блага, ради детей, ты будешь похоронен один, по-христиански. Я договорюсь, чтобы ее похоронили тихо, без шума.
— Да, да, конечно, — сказал Кулум.
— Мы объединяемся, Кулум. Броки и Струаны. Так будет лучше для всех. Благородный дом станет компанией Брок и Строн. Я немедленно подготовлю бумаги, и мы сразу покончим с этим. Вот так-то, — сказал он себе. Я не хочу тыкать тебя лицом в твой Йоздирк, но теперь я Тайпен. Наконец-то, после всех этих лет. Кулум будет следующим после Моргана и Тома, если окажется пригодным. — Все забыто между тобой и Тесс и мной, парень. Тебе лучше отправиться на Белую Ведьму. Тесс сейчас нужна поддержка.
— Да, хорошо, мистер Брок, спасибо. Но если вы не возражаете, я бы хотел сначала вернуться в факторию.
— Будь на борту вечером.
Брок вышел. Кулум провел ладонями по лицу. — Так будет лучше всего. Объединяйся. — Это наилучший выход. Ты всегда говорил, что так и сделаешь. Возьми себя в руки, Кулум, пойди и отыщи ключ. —
Маса!
— Лемдин поманил его рукой и вошел в соседнюю каюту. На полу лежал Маус. Его лицо было безобразным в смерти. — Йос, ладно, — сказал китаец и нервно засмеялся. Кулум выбрался с корабля, чувствуя, как ноет сердце. Прошел по шатким мосткам между сампанами и оказался рядом с Глессинг-Пойнт. Он зашагал по Квинс-Роуд, обходя кучи камней и разбитого имущества, невразумительно бормоча слова благодарности всем, кто подходил к нему выразить свое сочувствие. В его воспаленном мозгу крутилась только одна мысль — ты должен осмотреть его карманы.
«Колум!»
— как в тумане он увидел Купера и рядом с ним Шеван. Они стояли вместе с другими торговцами у входа в отель. Он не хотел останавливаться, но они сами приблизились к нему.
«Мы только что узнали, Колум. Мне так жаль!» — заговорил Купер. «Мы можем чем-нибудь помочь? Это ужасный Йос!»
«Да?» — сказала Шеван. Ее лицо было в кровоподтеках, платье превратилось в лохмотье. «Ужасный? Мы только сейчас вернулись с Кулуна. Мне кажется, это просто чудовищно. Такая несправедливость!»
«Простите, я не могу сейчас говорить.
Кулум заторопился прочь. «Бедный дьяволенок!» — произнес Купер, глядя ему вслед.
«Он выглядит перепуганным насмерть».
«Неудивительно пережить такое. Тайпен и Глессинг».
«Он поправится, Глессинг?»
«Не знаю. Надеюсь, что да».
Купер посмотрел через гавань на материк. Он увидел останки бостонской принцессы и вновь возблагодарил Бога за то, что они остались живы.
«Будь я на месте Кулума, я бы тоже с ума сходил от страха. Бедному парню понадобится помощь, большая помощь», — сказал он себе. «Благодарение Богу, Тайпен успел передать мне бумаги». «Интересно, что это было? Предчувствие? Нет, конечно же, нет. Как быть с Кулумом? Что он намерен теперь делать? Он беспомощен, как младенец. Возможно, мне следует присмотреть за ним». «Это будет лишь малая часть того, что я должен Тайпену. Теперь у нас с ним общая компания, занимающаяся хинной коркой. Мы отменим двух других директоров. Останутся только Колум и я. Почему бы нам вообще не объединить наши силы? Полное слияние компаний. Новый благородный дом Куперстроан. Нет, Строан Купер. Ты будешь честен с Кулумом. Он станет твоим преемником. Слияние сулит тебе гигантские преимущества, это несомненно. Но тогда нужно действовать быстро, иначе парень уже завтра будет есть с руки Брока. Тайпен благородного дома». «Тайпен? Почему бы нет?»
«Чему ты улыбаешься?» — спросила Шеван.
«Так, одна мысль промелькнула», — ответил он, беря ее под руку.
«Ты обладал редким умом, Дирк, друг мой. Я приму оба твоих совета. Да. Мне понадобится этот год, чтобы прочно поставить все на ноги. Наверное, я очень рад, что остался жив. Давай пойдем на пирс. Нужно узнать, все ли в порядке у Сергеева. Послушай, Шеван, я решил отослать тебя домой на один год со следующим кораблем».
«Что?» — Шеван остановилась.
«Да, если к концу этого срока ты решишь, что любишь меня и хочешь выйти за меня замуж, я буду счастливейшим из людей». «Нет, не говори ничего», — добавил Купер, видя, что она открыла рот. «Дай мне закончить. Если ты решишь, что нет, тогда ты получишь свободу и с ней мое благословение. В любом случае, я не стану выкупать долю Тилманов в деле. Твой отец до конца жизни будет получать».
Шеван отвернулась, и они двинулись дальше, рука об руку. Он продолжал говорить, но она его уже не слушала. «Один год», — ликовала она, скрывая свою радость, — «и через год свободна, свободна от этого проклятого места. И отец сохранит свою долю. О, Боже, ты услышал мои молитвы. Благодарю тебя, благодарю тебя, благодарю тебя. Бедный Дирк, любовь моя, теперь я свободна, а ты теперь мертв». Она посмотрела на русскую бригантину. «Да», — подумала она, — «Тайпена больше нет, но ты свободна, а великий князь был бы идеальной партией».
«Прости, Джефф, что ты сказал?»
«Только то, что хочу отправить с тобой кое-какие частные бумаги для твоего отца».
«Конечно, дорогой, и спасибо тебе, спасибо. Год пробежит быстро».
Гордон Чен склонился перед статуей Будды в полуразрушенном храме и зажег последнюю благовонную палочку. Он плакал по своему отцу и по Мэй-Мэй. «Но теперь не время плакать», — сказал он себе. «Йос есть Йос. Теперь время думать. Благородный дом мертв. У Кулума не хватит сил нести такой груз. Брок подчинит его себе и объединит компании. С Броком мне не справиться. Если Кулум объединится с Броком, Кулуму конец. Так что он не сможет быть мне полезен ни в том, ни в другом случае. Могу ли я помочь ему? Да. Но я не могу помочь ему в отношениях с варварами. И я не могу помочь ему стать тайпеном. Это та ступень, на которую человек поднимается сам. Тонкая струйка дыма от тлеющей палочки уходила вверх, закручиваясь изящными кольцами. Он наблюдал за ней, вдыхая приятный аромат. Только мой отец знал о нашем соглашении. У меня есть лак серебра, и со временем я буду иметь 50-100 лаков. Я самый богатый китаец на Гонконге и самый могущественный тайпен китайцев. Будем откровенны, я не китаец и не англичанин, нет. Но я доволен своим йосом, и я больше китаец, чем англичанин. Я женюсь на китаянке. Так же поступят мои дети и дети моих детей, ладно. Гонконг, я помогу острову стать сильным. Сегодня я остановил грабителей и мародеров. В будущем рабочих рук будет много. И они будут послушны мне. Я верю тому, что сказал мой отец. Британское правительство падет. Должно пасть. О, боги, ради будущего всего Китая я требую, чтобы оно пало. Вы же, китайцы, подумайте о своей стране. Я заложу здесь самый большой храм во всем Южном Китае. Но, по крайней мере, храм достойный того, чтобы служить штабом триад, и достойный Тайпиншаня. Как только правительство падет, и Гонконг безоговорочно станет британским. Он низко поклонился и коснулся лбом пола перед статуей, скрепляя сделку. Да, только отец знает, как мы должны были разбогатеть. Но даже и в этом случае половина будет принадлежать Кулуму. Каждый месяц я буду отчитываться перед ним, и мы будем делить прибыль поровну до тех пор, пока он выполняет все условия договора со стороны отца. Что я управляю всем сам, что мне будут задавать мало или вообще не будут задавать вопросов, и что все останется в тайне только между нами. Пойди и найди его сейчас. Засвидетельствуй свое почтение. Жаль, что Кулум женился на дочери Брока. Это его погубит. Жаль, что у него нет силы продолжать дело в одиночку. Хотел бы я поменяться с ним местами. Я бы показал варварам, как нужно управлять благородным домом. И императором, если уж на то пошло. Если бы у Кулума нашлось хоть немного сил, и он был бы готов выслушать хороший совет, Чэньшэн и я сумели бы удержать Броков и всех остальных шакалов на безопасном расстоянии. Ну да ладно. Я устрою для моего отца и его тай-тай такие похороны, о которых люди станут рассказывать потом 100 лет. Я поставлю табличку для него и табличку для тай-тай и буду соблюдать траур 100 дней. Потом я сожгу эти таблички, чтобы они благополучно переродились. Я привезу сюда Дункана и его сестренку и воспитаю их, как своих собственных детей. И я положу начало новой династии. Солнце почти село. Кулум сидел на ступенях недостроенной церкви на круглом холме в счастливой долине, опершись подбородком на руки. Его взгляд был устремлен вдаль. — Ты должен забрать ключ, — повторял он себе снова и снова. — Тебе нечего бояться. Ты должен взять ключ, а потом бумаги. Иди, Кулум. Он уже справился с паникой. Но теперь его терзало отвращение к самому себе и одиночество. Он посмотрел на факторию внизу. Варгаш и Орлов все так же стояли у входа. Он смутно помнил, как много часов назад вошел в долину и увидел их там. Помнил, как свернул, чтобы избежать встречи, и закричал «Оставьте меня», когда они захотели подойти к нему. Он заметил, что теперь к ним присоединился Гордон Чен. Раньше его там не было. — напомнил он себе. — Что ему нужно? Поиздеваться? Пожалеть меня, как все остальные? Лонгстов, Брок, Купер, Шеван, Скиннер, Варга, Шорлов, даже Тесс. — Да, любимая, я прочел это даже в твоих глазах, когда мы остановились там внизу на Квинс-Роуд. Даже в твоих, и ты права, вы все правы. Что мне делать? Что я вообще могу сделать? Я не такой, как мой отец. Я говорил ему об этом, я был честен с ним. Забери ключ. Забери ключ и найди бумаги. Ты должен отнести бумаги. Лонгстов приказал тебе прибыть на флагман. Уже почти время. О, Боже, о, Боже. Он смотрел, как тени становятся все длиннее. Должен ли я рассказать Броку о монетах Дзинкуа? О трех оставшихся половинках монет и о трех услугах? О священной клятве и об облаке лотоса? Придется. «О, Господи, а что теперь делать с Уквоком? И с китайцами, которые учатся на капитанов на наших клиперах, и с мальчиками, воспитанниками отца? Брок не станет соблюдать мою клятву, я знаю, что не станет. Ну и пусть. Какая разница?»
«Привет!»
«О, здравствуйте, мистер Квенс!» Кулум тупо скосил глаза на тени. «Пожалуйста, оставьте меня одного! Прошу вас!» У Аристотеля Квенса ныло все тело. Лишь час назад его откопали из-под обломков. На волосах и лице запеклась кровь, перемешавшаяся с каменной пылью. Одежда была изодрана. — Мне очень горько, — проговорил он. — Это был Йос. Просто Йос. — Я ненавижу это слово. Пожалуйста, оставьте меня. Квенс прочел беспомощность, муку и самоуничижение на лице, едва уловимо напоминавшим ему то, которое он так хорошо знал. Он вспомнил тот день, когда впервые увидел Струона, валявшегося без сознания в грязи в одном из темных переулков Макао. «Такого же беспомощного, точно такого же», — говорил он себе. «Нет, клянусь Юпитером, не такого же. Таким он никогда не был». Дирк выглядел как бог, даже когда лежал среди отбросов. «Ах, Дирк, у тебя всегда было лицо бога и сила бога, в бдении или во сне ли? Да, и даже в смерти готов поклясться. Лицо, вот чего у тебя было никогда не отнять. Такая разница между тобой и твоим сыном. Да». Хотя, может быть, не такая уж и большая. Кулум пошел против тебя в споре о круглом холме и встал рядом с тобой против Брока. И на глазах у тебя и у всех пожал руку Гордону Чену и сбежал с любимой девушкой, послав к чертям рассудительности, не испугавшись последствий. И спас жизнь Глессингу. Твоя искра есть в нем. Помнишь, что ты сказал, когда пришел в себя? «Я не знаю, кто вы, но спасибо за то, что вернули мне лицо. Ты никогда и не терял его, Дирк, друг мой. Да, но верни лицо моему сыну. Разве не это ты сказал бы сейчас, будь ты здесь со мной? Ты здесь? Мне так не хватает тебя, парень». Аристотель Квенс запрятал поглубже свою грусть и сел на ступеньку рядом с Кулумом. — Я знаю, сейчас неподходящий момент для таких разговоров, Тайпен. Но вы не могли бы одолжить мне 450 гиней?
— Что? Что вы сказали?
— Не могли бы вы одолжить мне 450 гиней, Тайпен? Я понимаю, момент ужасный, но эта старая ведьма Фортер Ингел жива. Нет никакого тайфуна, который осмелился бы ее тронуть, клянусь богом. Она угрожает мне долговой ямой. Кроме вас мне больше не к кому обратиться.
Вы сказали Тайпен. Вы назвали меня Тайпеном.
Ну, вы ж теперь Тайпен, разве нет?
Тогда... Кулум вспомнил все, что говорил ему отец. О радости и боли быть Тайпеном, о могуществе, об одиночестве, о жизни, которая превращается в бесконечную битву.
Он больше не чувствовал себя покинутым.
Его взгляд обратился на трех человек внизу. Вернулась тревога.
«Аристотелю легко сказать, Тайпен», — подумал он, — «а что скажут они?»
«Ты должен привлечь их на свою сторону».
«Как?»
«Что там, — говорил отец,
— ты управляешь людьми силой своего ума и магией, волшебством».
Он, пошатываясь, встал на ноги. «Я постараюсь. Клянусь Господом Богом, я действительно постараюсь.
Я никогда не забуду вас, Аристотель. Никогда».
Он зашагал по склону холма, чувствуя, как от волнения у него сжимается желудок. Главный старшина корабельной полиции приближался от причалившего катера, и они встретились у двери фактории.
«Его превосходительство желает видеть вас на борту безотлагательно!»
«Пожалуйста, передайте ему, что я увижусь с ним сразу же, как только смогу», — ответил он со спокойствием, которого не испытывал.
«Вы нужны ему прямо сейчас! Я занят! Передайте ему, я занят!»
Старшина покраснел, отдал честь и тяжело зашагал обратно к катеру.
«Что же там такое, наконец, в этих бумагах?» — спросил себя Кулум.
Он собрал всю свою волю и повернулся к Корлову, Варгошу и Гордону Чену.
«Брок прислал приказ на мой корабль», — заговорил Орлов.
Он увидел кровь на руках и на рукавах Кулума, и по его телу пробежала дрожь.
«Приказ приспустить флаг, клянусь Одином! Я бы и так сделал это сразу же, как только услышал. Я теперь должен принимать от него приказы, а?»
«Брок уничтожит нас, мистер Кулум. Что нам делать?» — произнес Варгош, ломая руки.
«Варгош, пойдите и распорядитесь насчет похорон. Мой отец и его леди будут похоронены вместе».
«Что?»
«Да, вместе. Она христианка и будет похоронена вместе с ним.
Гордон, подожди меня. Я хочу поговорить с тобой.
Орлов, возвращайтесь на корабль и поднимите флаг. Пусть развивается на самой верхушке мачты. Затем отправляйтесь на Белую ведьму и доставьте мою жену на берег».
«Доставить ее, вы сказали?»
«Да. И вот еще...»
— он вынул из коробочки 20 золотых монет.
«Передайте это Броку вместе с моим почтением. Скажите ему это от меня. Пусть купит себе гроб».
Все трое странно посмотрели на Кулума. Потом сказали: «Да, Тайпен». И подчинились.